Олег Васильевич Калашников собирался на любовное свидание. Лизавета была уже подготовлена, выкупана с шампунем, спрыснута одеколоном, вкусно накормлена и меланхолично дожидалась своего часа. Любовные утехи с ней оплачивались по высшим ставкам, хотя она не отличалась особым искусством или темпераментом, скорее наоборот, предельно безразлично относилась к партнеру, позволяя беспрепятственно копошиться в себе и только. Не отличалась она и привлекательностью. Самая замухрышистая проститутка с центрального рынка, рядом с ней, казалось бы, королевой красоты. Дело в том, что Лизавета была свиньей. Не в переносном, а в самом прямом смысле. Она имела вес почти 1,5 центнера и до сих пор избегала ножа только потому, что зэки, обслуживающие подсобное хозяйство ИТК-8, приспособили ее для других целей. Спокойный характер и противоположный обитателям зоны пол обеспечивали ей постоянный успех, а ее покровителям весьма ощутимый доход. Правда, им тоже приходилось трудиться, тщательно вымыть, поскрести щеткой, наодеколонить. На крестец Лизавете клали порнографические фотографии, которые очередной счастливчик рассматривал во время сеанса. Ну и, конечно, приходилось быть рядом, чтобы обеспечить ее хорошее поведение. Визит самого креста был ответственным испытанием для обслуги, хотя он ничего и не платил. Для пахана зоны могли и бабу привезти, но он не хотел тратить на подобные мероприятия общаковые деньги, а самое главное, за 12 лет отсидки отвык от баб, приспособившись к зэковским способам интимной жизни, петухам, кошкам, посаженным в валенок, чтобы не кусались и не царапались, да Лизавете. Но свидание не состоялось. Прибывший с последним этапом зэк неожиданно объявил себя вором в законе. Поскольку крест готовился к освобождению, он должен был передать вновь прибывшему общак и верховную власть в зоне. Но пахан не собирался этого делать. «Я такого вора не знаю», — сказал он своим приближенным. «С ним еще разобраться надо». Хотя высокий ранг прибывшего подтвердили в поступившей малевке известные урки, решение креста не изменилось. Он вызвал претендента к себе для разбора. Тот явился один, хотя уже имел собственную свиту. Но поскольку слово креста являлось законом, до его одобрения никто не посмел бы поддерживать неизвестного авторитета. Крест сидел на кровати в королевском углу. Помещение отряда очистили от посторонних, только 6 торпед из личной охраны почтительно замерли у входа, следя за каждым движением пахана и вместе с тем не слыша ни одного слова. Претендент, подойдя, поздоровался и опустился на табурет, подчеркнув тем самым, что занимает равное с крестом положение. Он был среднего роста, широк в плечах, без татуировок на видимых частях тела. «Значит, говоришь, вор? Законник?» «Точно», — уголок рта недовольно дернулся. «И как зовут?» «Колган», — он отвечал с явным принуждением. Крест никогда не слышал такой клички, и воры не появляются на голом месте. Если бы не подтверждающая малевка, он бы решил, что это просто наглый самозванец. Но такого на его памяти еще не было. Случается, выдумывают себе заслуги. Но присвоить высший ранг... Нет, такого действительно не могло быть. «Где тебя короновали?» «В Москве». Держался Колган очень уверенно и спокойно, как человек, чувствующий свою правоту и силу. «Кто?» «Бесо, Гарик, Метла». Крест задумался. Это были авторитетные воры. «Сними рубашку». Чуть помедлив, Колган разделся. Знаки на теле говорят куда больше, чем слова, но татуировок, свидетельствующих о длительном зоновском стаже, отражающих продвижение по ступеням иерархии, у незнакомца не было. Лишь сердце, пронзенное 2 кинжалами на левом предплечье. Но такой себе колет агрессивная шелупень. «Где зону топтал и сколько?» «В молодости год оттянул за хулиганку, ИТК-7 под Ленинградом». Крест начал закипать. Он уже понял, с кем имеет дело. Один из новых бакла, чье место у параши. Или купил корону, или получил в счет совместных дел и взаимных расчетов. Таких называют «скороспелый апельсин». «Кого из воров знаешь?» «Бесо, Гарика, Метлу». «Еще?» Колган пожал плечами. «Мало, что ли?» Крест сказал длинную фразу на фене, собеседник не отреагировал. «Не понял?» «Нет, я и иностранного не знаю». «А как в хату входят?» Колган вновь пожал плечами. Зачем мне все это? Приняли как положено. На воле я в авторитете, всех знаю, меня все знают. А как ты думал зону на себя брать? Кто тебя в других домах послушает? Кто твое имя знает? Кто твои малевки примет? Собеседник креста презрительно усмехнулся. Через волю что угодно устрою. Вор долго смотрел на апельсина тяжелым давящим взглядом. И голодовку по всему краю объявишь, и зоны на бунт поднимешь. Как же ты это сделаешь через волю-то? Вместо ответа Колган презрительно сплюнул на пол. Ни один мускул не дрогнул на лице креста. Он поднял палец. Шестеро мордоворотов мигом оказались рядом. Они видели, что сделал новичок, и им все было ясно. Плевать в хате нельзя. Это плевок на весь уклад жизни людей, крайняя степень неуважения к их миру. Настоящий вор не позволит себе такого. И не только вор. Ни жулик, ни фраер, ни мужик не посмеют плевать в доме. Козел последней подобной штуки не выкинет. Кто же тогда этот фофан, выдающий себя за законника? Засланный мент? По выражениям лиц торпед, Колган понял, что упорол серьезный косяк. Спокойствие и уверенность стали его покидать. «Что за базар?» — развязно с блатной интонацией спросил он. Но никто не обращал на него внимания. Торпеды ждали слова хозяина. «Это не вор, это апельсин», — вынес приговор крест. «Его карнавали авторитетные люди, но они ошиблись, и зона ошибку поправит. Пусть живет мужиком, а там видно будет». Мордовороты расслабились. «Апельсины наших понятий не знают, поэтому он здесь плюнул. Дайте ведро и тряпку, он вымоет пол». Колган вскочил. «Найдите шестерку, пол мыть». «Ты и есть шестерка», — прежним ровным тоном продолжил крест. «А если откажешься, ночевать будешь в петушином кутке». Апельсин плюхнулся обратно на табурет. «Чтобы он запомнил свою ошибку, звать моего отныне будем Плевком». Через полчаса апельсин закончил мыть пол. Работа была нетрудной, но позорной. Даже настоящий вор, выполнив ее, утрачивал звание и авторитет. Крест удовлетворенно хмыкнул. В жизни случается всякое. Когда нет хозяина зоны, апельсин может занять это место. Но теперь апельсина Колгана больше не существует. Есть мужик Плевок. И даже когда крест уйдет, Плевок уже не сможет подняться, какие бы малевки ни приходили с воли и какие бы авторитеты их ни подписывали. Вернувшись в свой отряд, Плевок обнаружил, что на занятом им лучшем месте у окна восседает прежний хозяин, а его постель валяется на полу. Он остановился в замешательстве. Что делать? Отряд с интересом ждал. Прикинув шансы, Плевок собрал вещи и направился к двери, где на сквозняке имелось свободное место. А крест тем временем объявил сходку авторитетов. Не считая его самого, собрались 6 человек. 5 имели ранг жулика, самый высокий в криминальной иерархии, перед высшим званием вора в законе. В принципе, любого из них могли короновать, но по авторитету и заслугам реально способен на это претендовать только клешня. 6, Ус, был козырным фраером, тоже высокая масть, но не дающая права на коронацию. Значит, с биографией что-то не так. В пионера поступал, в комсомол, может, в армии служил. Раз с молодых лет себя от сотрудничества с властями не уберег, на самый верх путь закрыт. Командуй мужиками, честными фраерами, с жуликами держись на равных, но вором в законе тебе не бывать. Крест молча рассматривал собравшихся. Ус гораздо сообразительнее и хитрее клешни, авторитет у них примерно равный, и правильнее было бы именно Уса назначить смотрящим зоны. Но для клешни держать зону полезней, это зачтется при коронации, а закон требует помогать перспективным ворам. Крест тяжело вздохнул. «К нам на зону пришел баклан, принятый в законнике», — медленно начал он. «Как его приняли авторитеты, я не знаю. Как они за него в малевке поручились, тоже не знаю. Я ему должен был зону передать, а вместо этого заставил пол вымыть». «Согнул, значит. Это правильно, чтоб потом его поднимать не начали». Крест взглянул на Уса. Он все схватил на лету. А клешня вытаращил глаза и что-то жует. «Клешня!» «А!» — вскинулся тот и перестал жевать. «Зачем я апельсина заставил пол мыть?» «Да чтобы помыть, падлу. Пусть все знают, что зона таких не признает. Ус улыбался. Он всегда говорил, что дальше собственного хера клешня не видит. Но назначать придется все равно клешню. Закон так просто нарушать нельзя. Правильно, кивнул Крест, поддерживая будущего смотрящего. Все равно, кроме Уса, никто ничего не понял. По уровню развития все пятеро жуликов одинаковы. Вместо себя, смотрящим зоны, я оставляю клешню. Завтра начнем передачу общака и обсуждение всех дел. После сходки к Кресту подошел Ус. «Сейчас многих просто так в законники принимают», — сказал он. Ус зарулил в зону недавно, месяцев 7 назад, и был в курсе всех новшеств, происходящих на воле. «Новые силу набрали, наши с ними часто вязаться не хотят. К тому же те бабки отстегивают, по своим каналам вопросы важные решают. Связи-то у них крутые. Ну, попросится ихний авторитет в законнике. Жалко, что ли? Собрались и приняли. Даже тех принимают, кто вообще в зоне не топтался». Крест недоверчиво покрутил головой. Он уже не раз слышал подобные истории, а сегодня воочию увидел скороспелого апельсина, но поверить всему этому было трудно. «А куда же люди смотрят? Община? Надо сходняк собрать, разбор устроить и на провилку поставить. Так закон требует, и всегда так было». Ус махнул рукой. «Сейчас все по-другому, изменилось все. В зоне меньше, на воле больше, да и зоны разные есть. В некоторых взломщики мохнатых сейфов авторитетами ходят. Даже в смотрящие попадают». «Не может быть!» — Крест насупил густые черные брови. «Все сейчас может быть, все!» Ус внимательно смотрел на пахана, будто не решаясь сказать что-то еще. «Ты обещал огнедувку показать», — напомнил Ус. «Времени остается мало. Пойдем, спирт в шизо отправим и покажу». Крест шел впереди. Высокий, сутулый, в обычной одежде, серые брюки, зеленая клетчатая рубашка с засученными рукавами, легкие босоножки. Это, пожалуй, единственная привилегия, которую он себе позволял. Авторитет должен быть скромным, подавать пример другим. Так говорит закон. Но Ус знал. В криминальном мире, как и в обычном, те, кто имеет власть, редко сохраняют скромность. Чаще происходит другое. Авторитет вообще утрачивает чувство меры. Еще в строгие застойные годы в одной из зон Средней Азии пахан соорудил себе бетонный бункер и жил в нем с прислугой, поварами, охраной, бабами. Говорят, начальника колонии принимал с докладом в определенные дни и часы. Когда это дело выплыло наружу, бункер взорвали, колонию расформировали, начальство разогнали, а пахана отправили на Дальний Восток лес валить. Отправка спирта происходила в коптерке второго отряда. Штрафной изолятор прислал ксиву, хотят с кайфом отметить 40-летие Бунчика. Перевозчиком вызвался быть Рябой, он уже переправлял таким манером водку. Ус внимательно изучал зэковские хитрости и потому с интересом наблюдал за процедурой. Рябова посадили на табурет, и он привычно открыл рот, обнажив бледные десны, утыканные кое-где остатками зубов. Передача большой партии Грева — операция очень важная и ответственная. От ее успеха зависит в конечном счете авторитет пахана. Способен он поддержать братву или нет. Поэтому, как правило, он сам ею и руководит. Сегодня заряжал Рябова клешня. Крест наблюдал со стороны и вмешиваться явно не собирался. Клешня извлек из кармана презерватив и несколько раз силой растянул, разводя руки не менее чем на полметра. Зрачки Рябова задвигались в такт увеличению и сокращению резиновой кишки. Он явно хотел что-то сказать, но, забыв, что еще не получил начинку, боялся закрыть рот. «Чего, Рябой, хочешь гондон по делу использовать?» — регатнул клешня. «Да еще, небось, с бабой». «Откуда ты его вынул?» — настороженно спросил Рябой. «Может, он и правда того?» «Сейчас на вкус попробуешь и узнаешь», — продолжал веселиться клешня. Ус подумал, что он это делает зря. Не следует нервировать перевозчика перед столь ответственным делом. Крест подумал о том же самом. «Не боись, Рябой», — успокаивающе сказал он. «Гондон новый из пачки, разве можно своих братьев помыть?» Рябой успокоился и снова открыл рот. «Глотай». Клешня, скользящей петлей из толстой нитки, перехватил горловину резинового сосуда и, удерживая ее, сунул обвисший мешочек между языком и небом. Давясь, Рябой сделал несколько глотательных движений. Глаза его выпучились, лицо побагровело. «Залей немного», — негромко подсказал Крест. «Тогда заглотнуть легче». Ассистент немедленно подал откупоренную бутылку Ройла и, клешня вставив горлышко в презерватив, плеснул немного огненной жидкости внутрь. Рябой глотнул еще раз, напрягся. «Прошло, теперь лей, только тонкой струйкой», — руководил Крест. Клешня в точности выполнил указание. Под тяжестью спирта резиновая кишка растягивалась и все глубже и глубже уходила в пищевод. Рябой старательно дышал носом, глаза его налились кровью, на лбу выступили крупные капли пота. Минут через пять литровая бутылка опустела. Ее содержимое покоилось в желудке Рябова, отделенное от истосковавшейся по алкоголю слизистой тонким слоем резины. Клешня затянул петлю на горловине импровизированного резервуара и стал медленно отпускать нитку. Рябой судорожно глотал. Наконец он перевел дух, и лицо начало приобретать обычный цвет. Теперь наполненный спиртом презерватив полностью находился в желудке. Клешня привязал нитку к одному из зубов. Готово. Рябой закрыл рот. «Ну и муторное дело, сколько раз, а никак не привыкну». Он выматерился. «Что ребятам передать?» «Бунчика поздравишь и скажешь, что этот Греф новый смотрящий прислал». Крест похлопал перевозчика по плечу. «Давай, нечего время проводить». Рябой встал, осторожно пощупал раздувшийся живот. «Счастливо оставаться». Он вышел из коптерки. «И ты шевелись». Не сильно, но расчетливо клешня ударил ассистента по носу, брызнула кровь. Ассистент бросился следом за перевозчиком. «Стекло разбейте для верности», — крикнул вслед клешня. Через час после оформления документов Рябой за драку будет водворен в штрафной изолятор. Там за нитку вытянут горловину презерватива и, перевернув перевозчика вниз головой, выльют спирт в подставленный сосуд, потом легко вытащат пустую резинку. Спирт и в зоне редкость, а в особо охраняемом штрафном изоляторе вообще невиданная вещь. Ребята будут рады, забалдеют, повеселятся, а главное, почувствуют, кто в зоне хозяин, кто может братву подогреть, поддержать в трудную минуту и лишний раз убедятся, что воровская дружба сильней любого режима. Так думали Крест и Клешня, а Ус задумался о другом. «Спирт так уже передавали?» — внезапно спросил он. «Водку передавали», — ответил Крест. «А что?» «Может, резину разъесть?» Клешня пренебрежительно махнул рукой. «Херня, нечего пургу гнать». Он уже вошел в роль смотрящего и был горд первой удачно проведенной акцией. Впрочем, удачным оказалось только ее начало. Через полчаса Рябой умер в дежурной части колонии. То ли кто-то из прапорщиков саданул его в живот, то ли действительно разъела резину. Как бы то ни было, перевозчик скончался от отравления спиртом. Об этом случае по зоне ходило много пересудов. Зэки спорили, можно ли завидовать такой смерти. В конце концов решили, что не стоит. Если бы Рябой засадил литр спирта обычным способом, да под хорошую закусь, тогда да. А когда разлилось в желудке, какой кайф. Первая операция нового смотрящего провалилась, и это оказалось символичным. Через полгода сходняк зоны заменил его на Уса. Тому хоть и не светило стать законником, но голова работала хорошо, к тому же знал он почти все зоновские примочки. Одну из самых сложных — огнедувку — Крест показал ему сразу после того, как зарядили несчастного Рябова. Крест ревниво относился к зэковским хитростям, считая, что их следует держать в тайне и передавать только самым проверенным и преданным воровскому делу. Но Усу многое показал. Как топор бросать, чтобы башку с 10 метров срубить? Как землю из-под копа прятать? Как бритвенным лезвием щелчка глаз выбить? Как правильно ложку заточить, чтобы вместо финки была? И огнедувку уже перед самым освобождением. Чтобы никто не видел, Крест завел Уса к себе в бендежку, довольно просторную каморку, выгороженную в помещении вещевого склада, где он числился кладовщиком. В условиях зоны, где постоянная скученность и толчья, позволить себе место уединения может только пахан, да еще несколько авторитетов, и то, если повезет. Заперевшись, Крест положил на ящик кусок арматурного прута, рассыпал горкой коробок спичек, оторвал кусок газеты, свернул трубочкой, тщательно отрегулировал диаметр, обильно послюнил. «Смотри», — сказал он Усу и машинально огляделся по сторонам, не подглядывает ли кто посторонний. Черкнув спичкой, он поднес ее к отрезку прута и принялся дуть сквозь сделанную трубочку. Желтое пламя выдвинулось острым синим язычком и лизнуло покрытый ржавчиной металл. Крест ловко подставлял новые спички, умело поддерживая режим горения и поддува. Когда на пруте появилось углубление, он чуть провернул его и продолжал поворачивать до тех пор, пока арматуру не охватило кольцо газопламенного надреза. Ус впитывал каждое движение пахана. Мерно посвистывал выдыхаемый им воздух, чуть слышно шипело голубоватое пламя. Оно освещало широкий раздвоенный подбородок, покрытый начинающей сидеть щетиной, узкие напряженно сжатые губы, кривой расплющенный нос. В зачерненных тенью провалах глазниц вспыхивали искорки отражающегося в глазах огня. Впечатлительному человеку это зрелище должно было показаться зловещим, тем более что железный прут толщиной с палец каким-то сверхъестественным образом пережигался на глазах. Но Ус не страдал повышенной эмоциональностью. Он прикидывал, сможет ли сделать то же самое, и понимал, что без дополнительных разъяснений и долгих тренировок у него ничего не выйдет. Пламя погасло. Крест легко переломил прут. «Видишь, еще остались спички. На решетку расход побольше и ломать труднее, лучше чем-нибудь поддеть». «Приходилось?» Крест кивнул. «Братву в побег отправлял. Мне-то зачем бежать? Я здесь был нужен». Еще сейчас Ус расспрашивал пахана о тонкостях огнедувки, тот подробно объяснял. Потом козырный фраер ушел на вечернее построение, а Крест, заперевшись, лег на раскладушку и задумался. Он не был на воле много лет, и, судя по всему, там произошли большие перемены. Настолько большие, что Черномор уже не соблюдает закон и не направил никого ему на замену. Приходилось оставлять зону в ненадежных руках. Клешня долго не продержится. А на воле неизбежно придется разбираться с Черномором. До освобождения Кресту оставалось 10 дней. И ему было о чем подумать.